Основная проблема, которая стоит перед, мне кажется, каждым ищущим человеком, это все-таки проблема смысла жизни. Или, проще, зачем живет человек? Два фактически ответа есть на этот вопрос. Третий мне даже не хочется и называть, он ничего не значит. Именно два ответа. Оба эти ответа исходят, конечно, из нашей души, из нашего какого-то определенного стремления познать вещи. Но они, мне кажется, давно уже мучают душу человеческую. И уже неоднократно очень многие и поэты, и писатели выражали эту мысль в самой разной форме. Ну вот, можно вспомнить, например, Пушкина, его знаменитое стихотворение, на которое ему ответил, кстати, не кто-нибудь, а митрополит московский, святитель Филарет, когда он написал в состоянии какого-то удручения, может быть, даже отчаяния, не знаю, но написал действительно стихотворение, которое поражает своей силою, силою, я бы сказал, чувства, которое присутствует в нем. Я, может быть, даже его скажу, но если ошибусь, подскажите мне. Начинается оно так. Дар случайный, дар напрасный, жизнь, зачем ты мне дана? Или какой судьбою тайной ты на казнь осуждена? Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум. Вот дальше как там?
И томит меня тоскою,
да, однозвучной жизни шум. Да. Действительно, он очень, как он здорово выразил вот эту самую ту главную ситуацию, в которой мы, в общем-то, постоянно находимся, от которой мы пытаемся сбежать. Но сбежать, к сожалению, часто. Каким образом? В какую-то погрузиться в суету, что-то отвлечься, чем-то заняться. А ведь это не избавляет душу от вопроса. Дар напрасный, дар случайный. Зачем действительно я живу? И вот, как я сказал уже, здесь перед человеком открываются, в общем-то, две перспективы. Опять-таки те, о которых вот поэты говорили. «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения». Действительно, два начала присутствуют в человеке. Они хорошо выражены, я бы сказал, в двух мировоззрениях, которые предстоят человеку. Одно из них всем нам хорошо, собственно, оба хорошо известные в определенном смысле. Но одно из них, которое усиленно насаждалось в советскую эпоху и которое утверждало, что жизнь человека означает ничто иное, как вот тот момент, в котором он может что-то творить, приносить пользу человечеству, но при этом утверждались странные вещи, что сама жизнь человека оказывается ограничена этим моментом жизни. Дальше самое большее, что от него остается, это некая память в связи с его творчеством. Но подавляющее большинство людей ведь ничего о себе такого не оставляет, чтобы о нем потом вспоминали. Самые небольшие какие-то, ну, ничтожный круг людей. Иногда буквально 1-2 человека. Иногда вообще никто не вспоминает. Это подавляющее большинство людей. Действительно, что же это за смысл жизни? Зачем жил этот человек? Если посмотришь на многих людей, которые ничем себя не проявляют выдающимся, живут самой, я бы сказал, жизнью такой не только обычной, а находится на самом низшем уровне социального существования, материального. Часто это люди, которые, как говорят, брошенные, которые вообще смотрят на них человека, и зачем он только живет? Правда же, зачем? Он-то живет зачем? Он, верно, я спрашиваю, а я зачем живу? К сожалению, вот этот вопрос. Этот-то вопрос пожалуй, и, может быть, и является это самым главным. Что, спрашиваю, зачем он живет? Никогда я не пойму, зачем он живет, до тех пор, пока не пойму, зачем я живу. Вот атеистический ответ, который насаждался, как вы знаете, железной рукою в нашем недавнем прошлом, он себя, я бы сказал, изжил. Изжил чем? Он не дает ответа фактически на именно этот главный вопрос. Зачем живет человек? Умер, и все. Ведь я могу только тогда осознать смысл своей жизни, когда я смотрю на нее, когда я могу анализировать ее, а если она окончилась, что дальше? Личности нет. Нет моего «я». При этом какая фальшивая была постановка вопроса, когда касался вопрос другого мировоззрения, религиозного. Все время понимаете, что делали? Религия и наука. Да это фальшивый же вопрос. Не религия и наука, а религия и атеизм. Вот что надо сопоставить между собой. И посмотреть, где же действительно большие основания, где меньшие, где действительно наука оправдывает, где напротив она опровергает. Постановка, вы знаете, это лукавая была постановка вопроса сделана, и как она внедрялась изо всей силы. И что меня удивляет до сих пор, до сих пор удивляет, что это опять звучит «религия и наука». Почему ни разу не скажут на атеизм и наука? В чем дело? А ведь, наверное, бы стоило. Это прежде всего стоило. Особенно в то время-то. А то научный атеизм. Ведь на самом деле это мировоззрение, которое не отвечает, я говорю, на главный вопрос, зачем живет человек. Потому что бессмысленна его жизнь, если она кончается. Если нет души, нет бессмертия, нет Бога, что остается? Все обессмысливается. А если представить себе все нескончаемое число людей, которые явились теми, и которых часто называют несчастные люди, это уроды, это ненормальные, это бесправные, это эксплуатируемые, это рабы, несчастные. А их смысл жизни какой? Да нет ответа в атеизме. Недаром и Достоевский еще говорил, что без признания бессмертия души жизнь человека обессмысливается полностью. Не только обессмысливается, а она может привести и приводит к таким крайним выводом в социальном плане и в личном плане, таким проявлением, от которых люди только могут содрогаться. Это один, так сказать, ответ. Ответ атеистический. Это действительно ответ конкретный. И смысл жизни человека, он весь заключается вот в рамках вот этого мига. Потому что ни один человек не знает, когда этот миг окончится. Ни один человек не знает. И как было бы важно все-таки подумать. Недаром еще древние мудрецы говорили: помни о смерти, мементо мори. Да, это человека ставит перед той единственной реальностью, о которой он точно знает. Единственная реальность. Больше ничего он точно не знает о том, что будет. Никакие прогнозы в конечном счете не смогут относиться к категории бесспорных и действительно реальных. Для нас очень важен, ну, мне кажется, возможно для всех, я не знаю, но, по крайней мере, поскольку меня пригласили, то мне кажется, что для нас, по крайней мере, людей, которые верят в Бога и верят Богу. Потому что это вещи, к сожалению, очень и очень разные. Верить в Бога или верить Богу. Так вот, для нас, конечно же, представляет вопрос, действительно требующий объяснения. Это даже с христианской и православной точки зрения. Ведь отделаться простыми фразами, такой простой фразой, что человек, ну, живет для того, чтобы потом достичь вечной жизни, это нельзя. Требуется объяснение и ответы на множество других вопросов. Вот мы упомянули о том, что очень много таких несчастных людей, которые влачат свое существование, многие из которых просто, ну, кажется, и человеческие, даже и образ-то, не знаю, чуть ли не потеряли. Они зачем живут? Они для чего? Что их ожидает? Какова же их участь? Тем более, что все мы, в общем-то, наверное, знакомы с тем, что именно вечность как таковая очень часто обозначается и в священных книгах, и в творениях многих святых, обозначается как двуполярное, как хотите, как рай и ад, блаженство и страдание. При этом не просто в таком плане, а еще при этом употребляется категория вечности. И если когда мы говорим о вечном блаженстве, то это приятно, конечно, очень хорошо. Да. А когда речь заходит о вечных страданиях, то вот здесь страшный вопрос. Тот, кто переносил какие-нибудь тяжелые боли, ну, хотя бы у зубного врача, кто и не был, наверное, редкие, да, и когда чувствовали, что там что-то такое, особенно когда касаются нерва, те, наверное, особенно хорошо могут понять, как же это такое возможно, это вечные, то есть в смысле бесконечные, не имеющие конца страданий. Но об этом мы читаем. Правда, всюду употребляется слово «вечное». Вечное. Но оказывается, это слово имеет тоже такой смысл, о котором стоит поговорить. Но сначала. Итак, если мы говорим о религиозном мировоззрении, а лучше сказать о православном мировоззрении, потому что религиозное сейчас сказать это, вы знаете, это назвать какой-то X. Чего только нет сейчас в нашем мире, каких только нет идей, которые все, так сказать, ну, употребляются в слововыражении, в словоупотреблении, да, в таком религиозное. Но столько религий, что это, ну, в общем, не приходится говорить. Особенно множество возникает различных протестантских, например, направлений, много сектантских, разнообразных и так далее. Мне кажется, что нужно говорить именно о православном мировоззрении и о православном понимании этого вопроса. Зачем живет человек? И что он вообще-то должен, к чему он должен стремиться? И что иметь в виду, когда встает этот вопрос перед его сознанием? Так вот, православное мировоззрение утверждает, что человек по природе своей является образом Божиим, первым. Дальше утверждает, что тем не менее произошло нечто, то, о чем описано в первых строках Библии, описано очень образно. Если попытаться выразиться, ну, я бы сказал, философским, что ли, языком, или каким, ну, наверное, то можно бы сказать, описано в такой мифологической форме. Мифологической не в смысле сказки, не в смысле выдумки, а как способ подачи какой-то идеи. Сейчас мы идеи выражаем понятийным образом, все с помощью слова понятия. Вот древний мир, он очень симпатичен, там все выражено иначе, там все в образах, в различных сюжетах. И причем выражено интересно, бывает настолько интересно, что ну, трудно оторваться даже. И, кстати, всегда этот приточный или мифологический способ выражения, он таит в себе не просто идею, но таит в себе еще огромную, я бы сказал, глубину. Там не просто, вот скажешь, такая-то идея. Нет, а там много, столько уголков различных на эти ответвления, да, которые дают возможность более, ну что ли, более полноценного восприятия этой идеи. Так вот, если мы коснемся библейской идеи, которая на первой странице Библии, о том, что произошло с природой человека, то там интересный же сюжет, да. Ну ладно, я хотел сказать, что Ева до преображения съела яблоко, и вот началась история, конечно. Это, конечно, куда интереснее, да, но ситуация, конечно, на самом деле серьезная. Древо познания добра и зла, какое-то древо вдруг насадил Господь Бог. Причем прекрасно зная, что будет дальше, что обязательно люди вкусят от этого древа. Зная, я особенно подчеркиваю это, не то, что как часто приходилось мне слышать неоднократно у протестантов, когда они говорят «неудавшийся план Божий». Это слышит, видите, ах ты, Бог не знал, и Ева съела яблоко. Да, дала еще Адаму. Нет, всю ситуацию это очень серьезная. Что это такое? Это очень важно понять для того, чтобы ответить на вот главный вопрос, зачем живет человек. Ведь не просто человек, мы говорим, речь идет не о каком-то только индивидууме, а речь идет о человеке как человечестве, как всеисторическом же явлении, а не только об отдельном человеке. Что же это может значить и что это значило? Я не буду сейчас касаться различных вариантов понимания этого, я укажу только на одно, которое, может быть, ну, как мне кажется, может быть, наиболее отвечает, ну, сути основной идеи. Познание добра и зла в данном случае говорит об одной очень устойчивой мысли, которая, будучи выражена в этих словах, означает познание вообще всего. Знание всего. Пусть полное знание. А ведь что такое знание? Знание. Знание, если мы хотим понять его полноценно, то оно означает не что иное, как и власть. Полноту власти, полноту господства. Это не просто знание какого-то объекта. Полнота знания – это полнота власти, полнота господства. Ну, я не говорю о том, что это и полнота, следовательно, и самого блаженства. Ведь посмотрите, что в человеке более всего живет и к чему он более всего стремится. Собственно, к трем вещам. К полноте, если говорить о нашем состоянии, к полноте знания, полноте власти и полноте, скажу грубое слово, но это точнее будет, мысль понята, и полноте наслаждения. Вот это знание, власть и наслаждение. Вот в конечном счете три эти категории, которые, так сказать, ну, живут. Ну, как они живут, как они себя проявляют, это вопрос другой. Но вот здесь как раз в самом начале существования человечества был обозначен этот момент, это древо познания, то, что познание в конечном счете включает в себя и две последующие категории – и господство, и благо или наслаждение. Почему запрещено было касаться Вот это интересно. В чем дело? Что означает это? Почему нельзя было человеку стремиться к этой полноте абсолютной познания? Прекрасные же вещи. В чем действительно здесь запретный, почему запретный плод? Причина, оказывается, заключается в том, что когда мы говорим о полноте знания, то мы говорим о Боге. По определению, Бог является полнотой и знания, и господства, власти, и блаженства. Он есть само блаженство, Он есть сама власть, Он есть само познание всего. Как говорит один из святой, Бог есть и называется природой всего существующего. Так, именно в нем полнота всего. И вот здесь, о, вот где начинается. От чего началась история человечества. От чего произошло все то, что мы видим затем, и то, перед чем мы и стоим до сих пор, и будем стоять. Я сказал, что человек был создан, как и написано это в Библии, по образу Божию. То есть он богоподобным существом. И вот первый человек-то, видя себя в том состоянии, когда он обладал, кажется, полнотой знаний о тварном подчиненном мире. Вы слышите? Ведь творение мира шло по восходящей степени. Он был венцом творения, человек. Он был поставлен над всем. Он нарек имена, хорошее библейское выражение, нарек имена всему. А что такое наречение имени? То есть знак власти. Ну, в рабовладельческом обществе, знаете, господин давал имя рабу. Этим самым был знак власти. Так вот, человек, обладая всем, осталась последняя грань. Все, полнота над этим тварным миром. Вот искушение здесь произошло. Человек возмнил, принял мысль, вот эту лукавую мысль, которая в Библии обозначена как голос, как речь змея. Вы будете знать, что такое добро и зло. Не так, как сейчас, в ограниченном этом пространстве времени, скажем так, а так, как Бог. Мысль какая? Стать Богом без Бога. Без Бога почему? Ну, потому что если я Бог, два Бога не бывает. Как говорят, два медведя в одной берлоге не уживутся. Вот что произошло, оказывается, в этом замечательном эпизоде, что показано искушение. Искушение, которое так и продолжается потом всю историю. Я Бог. Я Бог. Я сам обладаю уже полнотой всего. То есть, вот это то, что мы скажем, горделивая мысль. Даже тщеславный тут не назовешь, это мелковато. И, естественно, в результате этого, по совершенно, я бы сказал, ну, естественному, что ли, закону бытия, поскольку я Бог, то никакого другого нет и быть не может. То есть, что произошло? Исключение человека из своего, если хотите, бытия того, кто есть Бог. Произошла дальше-то какая история? Изгоняются люди из рая. Так уже сам акт это был уже разрыв. Бога не надо. Адам, где ты? Вы послушайте, какой интересной форме, правда же? Даже дети понимают. Адам взял и спрятался. А Бог, о какой Бог, ищет, где ты, Адам? Ну, где же Богу знать, где Адам, конечно. Да, но это детишкам все понятно. И взрослым некоторым. «Где ты, Адам? Что случилось? Ты возмнил же себя Богом, да?» Интересное свойство Бога. Никакого насилия над душой человеческой. Никакого. Адам, ты свободен, как был, так и остаешься. Ты Бог. Ты же знаешь, что я есть. Ты же знаешь. И ты знаешь, чье ты творение. Знаешь. Но ты захотел сам обладать полнотой, полнотой всего. Пожалуйста. Примерно так. Пожалуйста. Что из этого получилось? Об этом хорошо говорит и история, и хорошо говорит современность. Кровью и страданиями наполнена вся история человечества, насилием и жестокостью. И непрерывно идет эта война между кем? Между людьми идет. За что? Убивают другого, чтобы пировать на его крови. Подумайте только. Кстати, до сих пор грабят, потом что идут? В ресторан. Как только им не нальют крови этого человека в этот фужер, только осталось еще это сделать. Они не видят этого, так оно и есть, что они пьют именно кровь убитых, обманутых, обворованных, уничтоженных ими людей. И подумайте, православие говорит о том, что в грехопадении произошло помрачение, вы знаете, всех свойств души человеческой, и в частности, ума. Говорит о повреждении образа Божия. Какое же повреждение ума произошло? Все думают только об одном. Вот мы не можем все сразу познать. Смотрите, какой большой исторический процесс потребовался, чтобы мы, наконец, в огромной железке взлетели и начали вращаться вокруг Земли. Ух, какое достижение! Боже мой! Это невероятное, конечно. В чем более всего сказывается вот это повреждение ума, о котором так настойчиво говорит православная религия? В частности, то есть бесконечное множество этих проявлений, но в частности, мне кажется, и самое главное, в чем это повреждение ума сказывается? В том, что ведь каждый же человек прекрасно знает, что коль он рожден, значит, он приговорен к смерти. Все рожденные приговорены к смерти. Приговор уже вынесен самим актом рождения. Уже. Осталось только что? Привести в исполнение. И непрерывно это осуществляется. Всю историю. Вот сейчас осень. Посмотрите, как листочки летят с деревьев. Некоторые совсем оголены. Некоторые наполовину. Точно происходит. Поколение за поколением. Весной они благоухающие, зеленые, ароматные. Осенью уже желтые, почерневшие и летят. Ну, правда же, много надо ума, чтобы понять это. Ну, совсем немного. Тем более, что даже и ума-то не требуется. Тут просто надо смотреть. Смотрю, не вижу. Это другие умирают, но не я. Что вы? Человек никак не может принять этой мысли, потому что она противоречит действительно всей природе, что ли, человеческой. Но что из этого проистекает-то? Не принимая этой мысли, что он творит, этот человек, не зная, что с ним будет завтра, он сегодня попирает свою совесть и обогряет руки кровью. Подумайте, где тут ум? А когда целые религии, целые кланы, целые народы, когда борются за господство, за господство борются, вы подумайте. При этом какие умные люди, только посмотрите на них. Действительно умные, никогда не дураки. Ум! И куда направлен, Боже мой? В пустоту. Не только в пустоту, а мрак. Что проку? Ну хорошо, ну все, захватили власть, все, получили. Дальше что? Об этом не надо думать. Интересно, как мы назовем человека, которому дадут на мгновение какую-то драгоценность подержать? Он говорит, хватит, давайте. Как? Так мы ждали вам подержать только. А вы что? Не отдам. Глупенький. Неужели для этой цели дается жизнь человеку, чтобы заниматься подобными вещами? Это действительно безумие. Причем это безумие тем сильнее проявляется, чем умнее и талантливее те люди, которые добиваются вот в этой жизни этих высот политических, экономических, не знаю еще каких. Да. Добиваются за все силы и только и слушают по радио. Вот инфаркт и скончался неожиданно. Тут ДТП и погиб. Здесь то-то и сё-то и так далее бесконечно. И умный человек слушается это, воспринимает, говорит, ахает, что приговоренному к смерти приговор приведен в исполнение. Значит, другим. Это действительно безумие. И самое страшное безумие. Потому что если бы только человек только разумно подошел к той реальности, о которой он знает точно, что каждый рожденный должен умереть, наверное бы он иначе бы подумал о характере своей жизни, своей деятельности и своего отношения ко всему, прежде всего к себе и окружающему миру. Наверное бы иначе бы подумал. Вы знаете, часто приходит вот такая мысль в голову, но, может, она очень у меня субъективная, что все-таки самые умные люди, действительно именно умные, это вот те подвижники, которые, поняв все это, осознав, что называется, до конца осознав, уходили. Но не просто уходили, а уходили для того, чтобы, наконец, воплотить в своей жизни, вот сейчас хотя бы воплотить то, зачем живет человек. Что же говорит православие? Оно же говорит не только о том, что действительно произошло глубокое повреждение ума и всех свойств, что человек стал смертен, стал страстным, стал тленным. Не только же об этом говорит. Говорит православие о другом. Это, так сказать, страна теневая, которая должна быть в сознании человека. Он должен это знать. Христианство призывает к реальному взгляду на жизнь. И говорит и о другом. Зачем живет он? Вопрос-то этот решается, если просто даже посмотреть без каких-либо там богословских глубин и рассуждений. Вопрос решается таким образом. Если есть Бог, Он есть. Если Он есть Дух, то есть Он неограничен, Его нельзя рассматривать как в каких-то пространственно-временных категориях. Это смешно. Как и наш дух, как и нашу мысль, даже мысль, хотя это нечто грубое, по отношению к духу, да, что он выходит за эти границы. Хотя действительно это важно подумать о том, что значит Бог есть дух. И эту реальность духа мы же, так сказать, ощущаем и переживаем и в самих себе, и в нашей реальной жизни. Мы же часто говорим, вот, дух книги, дух эпохи, дух культуры, да что, чего угодно. Мы же говорим именно о духе, дух семьи. Мы же говорим, причем это нельзя этот дух, ну, обрисовать, что ли, каким-то вот определенным образом совсем. Именно дух, даже дух места, какой-нибудь, знаете ли, вот урочище какое-нибудь, да, страшное, там, с корягами, повальными деревьями и так далее, урочище именно, где народная молва говорит, то, там, там бесы водятся, да, и напротив какое-нибудь великолепнейшее место, пейзаж, где-то лесные, поляны, красивые и так далее. Даже дух, даже в природе, то есть дух, вот видите, это есть некая реальность. Так вот, Бог, оказывается, это та бесконечная, так сказать, реальность, которой частицей, которая дала возможность и нам, человеку, быть какой-то подобной ему частицей. И смысл жизни человеческой, оказывается, и должен бы заключаться ни в чем ином, как в том, чтобы приобщиться максимально, максимально этому бесконечному божеству, бесконечному Богу. Это по определению, если Он есть, и Он высшая власть, и Он все, если хотите, управляет, Он есть высший ум, то по определению, кажется, мы бы должны вот здесь именно иметь эту цель. Ну, видите, религий-то много. Православие говорит об очень интересном явлении, которого до пришествия Христа фактически человечество не знало. Самое большее, что знали или говорили о Боге, или представляли себе Бога, самое большее, что Бог – это есть высшая правда. Правда, правосудие, правда, Он и милосерд. Он праведен, но Он и милосерд. Это все. Это, так сказать, высший предел. И отсюда и смысл человеческой жизни воспринимался как? В том, что уподобиться Богу в этой праведности и милосердии. И поэтому всюду, во всех народах, во всех религиях всегда почитались кто? Те праведники, то есть те, которые относились справедливо к окружающим людям, проявляли милосердие к другим людям. Это было, так сказать, высшие категории. Они почитались и справедливо, но они не знали еще самого главного. Самого главного-то они не знали. Это главное было открыто только Христом. Это, кстати, один из очень важных моментов, моментов в том отношении, что этим открытием, этим... Ой, тут духи водятся, да? Какие-то. А? Телефоны водятся, а я думал, духи. Да. Вот оно, оказывается, что. Да. Да. Ну, вообще, а духи почему? Тоже могут водиться же. Так вот, кстати, это очень важно, то, о чем хочу я сейчас сказать, что чего человечество действительно не знало, и что, я бы сказал, принципиально выделяет христианство сразу из всех прочих религий мира. И вообще открыло человечеству то, чего оно просто фактически никогда не знало. Мы к некоторым словам очень привыкаем, настолько, что они нас уже как-то не трогают. А ведь на самом деле то, что открыло христианство о Боге, это беспрецедентно. Оно заявило христианство, что Бог вовсе не правда, вовсе не справедливость, вовсе не милосердие. Да, это все да, но это не то. Как вы знаете, начнем мы человека описывать и скажем, и вот такой нос, такие волосы, такое лицо. Все описали, сказали, такой-то рост. Мы скажем, да не это мне нужно. А мне человек-то какой вы мне скажите? Правда же? Все это верно. У него такое все, и рост, и волосы, и вес, и что угодно. Да не это мне надо. А мне надо знать, а какой он человек? Так вот и здесь христианство открыло, что вот тот Дух, который именуется Богом, и который именуют и умом, и правдой, и милосердием, так? Оказывается, этот основа бытия всего, источник бытия, а я подчеркиваю это, что он тот, которым все живет и движется и существует. То есть, который является сутью вот, всего бытия, сутью, который является, если хотите, абсолютным законом всего бытия. Так? Он, оказывается, есть любовь, не просто милосердие. Я праведный судья. Ну что же, я могу в чем-то проявить милосердие, но все равно тебя в тюрьму. Ну, не 25 лет, на 24,5, ладно, так и быть. Правда? Совсем разные вещи. Справедливость, да, и любовь. Справедливый – это компьютер. Самый справедливый. Если бы могли все вместить, так сказать, в категорию вот этой техники, компьютерной техники, все человеческие отношения и все деяния, то нам не надо никакого, тогда было бы и Бога. Компьютер бы тут же выплюнул бы нам, кому сколько, к чему приговорить. Кого к наказанию, кого к наградам, и каким наказанием и наградам. Нет, нет. Бог совсем не это. Один из святых, Исаак Сирин, писал даже так, что справедливость и любовь, которые, вы знаете, часто вот любовь уже в нашем христианском лексиконе часто заменяется словом «милосердие». Это надо учесть, что речь идет не просто о милосердии, как элементе, который может быть присущ правосудию, да. Нет, когда у святых отцов говорится о любви, то речь идет не просто об этом милосердии, совсем нет. А это говорится о новой совершенно категории. Вот. Так вот, один из святых, он говорил даже так. Справедливость и милосердие, то есть любовь, ну, лучше скажу прямо, справедливость и любовь – это все равно, что львица и овца в одном доме. У него там сильный есть целый ряд сильнейших высказываний по этому поводу. Это как сено и огонь. Но это не только у него. Это не только у него, поэтому я сейчас не настаиваю на том, что ему что-то вот конкретно это принадлежит. Я вам говорю о святоотеческой мысли вообще. Они подчеркивают вот это удивительное явление, что, кажется, справедливость, которой так, как нам не хватает нашему человеческому обществу, чего? Справедливости. И вдруг такой приговор. Справедливость и любовь – это вещи совсем разные. Неправда Бог, несправедливость Бог. Ибо, как один сказал святой если бы Бог был справедлив, так, то мы бы, наверное, и мига бы не прожили на этой земле. И это, наверное, каждый человек, который заглянет в свою душу, трезво, без розовых очков, скажет верно. Если по справедливости оценивать меня, избави Бог. Нет, нет, только не по справедливости. Простой пример. Знаете, забастовки бывают в аэропортах, когда начинают работать точно по закону, по букве закона. Что происходит? Все, кошмар. Задержка самолетов невероятная. Что вы? Да разве можно это? В нашей жизни, если мы начнем требовать просто справедливости, эта жизнь не знаю во что превратится. Недаром Владимир Соловьев очень точно писал и говорил, что справедливость – это низшая планка нравственности. Самая низшая планка, но необходимая. А какой, говорит, нравственности, если уж даже справедливости нет? Но это низшая планка. Справедливым может быть даже человек, который наполнен страстями. Но он справедливый, говорит, хороший хозяин. Ладно, жесткий, жадный, вредный, гордец, алчный, распутник, но своими подчиненными справедлив. Такое может быть? Ну, конечно, может быть. Что вы, справедливость – это совсем не то. Христианство открыло, еще раз повторяю, нечто беспрецедентное, что, оказывается, вот тот, которым все живет и движется, и существует, тот, который является природой всего существующего, оказывается, он есть любовь. Почему это так важно? Потому что при таком понимании совершенно меняется понимание и того ответа, который должен быть на вопрос, зачем живет человек. Не для справедливости он живет. Уж не говорю не для того, чтобы приобрести здесь, сейчас, вот этот краткий миг существования, что-то такое приобрести, неважно что, материальное, эстетическое, такое моральное, да, совсем, конечно, нет, не для этого. Я вам скажу, даже в понимании святости, ведь существует три категории же. И эта третья категория появилась только благодаря христианству. Какие категории? Первая категория, которая, кстати, тоже благодаря христианству появилась. Да-да. Нет, лучше я не так скажу. Была одна категория святости. Это праведность. Праведность. И это всем понятно. А вот благодаря христианству появилось три категории. Праведность остается, но это рассматривается как такая ступень, ну, доступная, если хотите, и людям, и нехристианам. Мы можем найти и среди нехристиан много-много настоящих действительно праведников. А вот еще две категории появились, и которые в высшей степени нам важны, когда мы обсуждаем такой важный вопрос, как зачем живет человек. Первый из них, опять-таки, совершенно поразительная, просто совершенно поразительная категория. В чем она состоит? Кто спасается? Как кто? Кто живет праведно? Правда? Все религии ответят именно так. Кто исполняет заповеди данной религии? Что христианство говорит? Первый в рай вошел бандит. Вот это такого еще не было. Такого еще не бывало. И не только не бывало. Я вам скажу, я соприкасался уже, это вызывает возмущение даже. Это вызывает насмешку, иронию. Значит, сейчас можно делать что угодно, потом покаялся и, пожалуйста, в рай. Даже не понимают бедные, даже не понимают, что такое произошло здесь на кресте, рядом с Христом с правой стороны. Даже и не видят, в какую-то чистую форму превратили это то великое состояние правого разбойника, о котором сохранилось это замечательное известие в Евангелии. «Достойное по делам нашим принимаем мы», – сказал он от лица и другого разбойника. «Господи, помяни меня во Царствии Твоем». Если хотите, здесь выражено потрясающее просто, это не только мысль, а потрясающее учение прямо здесь сосредоточено. Небольшая неприятность у меня, я весь расстроен. Ну уж, правда, может, не кричу, за что, Господи, но про себя-то, наверное, там это и звучит подсознание. С чего бы это такое? Сосед забор перенес не туда, на мою территорию. Скорбь знаете какая? А вы не знаете, в московских квартирах живете. Я шучу, да. Так вот, маленькая скорбь, и мы уже началось у нас. Кто это может, интересно, сказать? Достойные по делам моим. Меня обманули, меня подвели, у меня украли, меня, знаете ли, опозорили. Кто это может сказать? Интересно. Так мы легко на разбойника говорим, ой, как раз, покаялся перед смертью, и уже ему рай пресветлый. А ну-ка, кто это может? Ну-ка, покажите мне такого человека. Я думаю, что мы бы ему должны были поцеловать туфлю, как целовали, знаете, папе римскому в средние века. Найдите такого человека. Я достойный по делам моим. Тем более, если я еще вижу, что я даже и не вижу, что я достоин этого. Я ничего особенного не сделал. А второе... Это он-то такое сказал. «Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем». Вы слышите, что это значит? Я там никогда не буду. Ты меня там помяни. Значит, я-то не буду там. Он и не сомневался в этом. Он знал, кто он. И он знал, что ему там никогда не быть. Ты хоть меня там помяни, Господи. Ну-ка, интересно, а кто здесь сможет уподобиться этому бандиту? Я, например, уверен, что у меня там хоть маленький шалашок где-нибудь под листвой, но в Царстве Божьем, конечно, буду. Ну что вы? Что я? Хуже всех, что ли? Православный человек, не какой-нибудь там еретик, там, или иноверец, или атеист, правда же? Не безбожник же я. Там мне, Господи, где-то такое найдется местечко. Слышите? Какие вещи-то нам открыты? Такие, о которых никогда в истории человечества и не помышляли. Были искорки отдельные, были искорки. Как Давид, например, писал, недаром он... именуется, недаром его псалтирь, это пользуется такой авторитетом. У него есть эти искорки. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Были вот такие проблески. Христианство не проблеск, не искорку, а весь целый свет дало, что в этом вся суть если хотите, христианской веры для человека. Кто спасается? Кто спасает? Зачем живет человек? Слышите, куда мысль-то направлена? Вот это да! Такого еще никогда не было. Если мы обратимся к святоотеческому наследию, если обратимся к истории Церкви, то мы встретим следующий поразительный факт. Я вам скажу поразительный факт. Чем более человек, я бы сказал, очищался, духовно очищался, чем большего духовного совершенства он достигал, тем он более видел себя недостойным Бога. Подумайте только. Тем более виделся недостойным Бога. Причем выражали это они в таких словах, просто поразительных словах, которые для человека, ничего не понимающего, будут звучать как абсурд или какое-то лицемерие или лукавство. А они-то, Боже мой, они с полной, я бы сказал, с полнотой души, со слезами, да, говорили о том: поверьте, братья, Пимен Великий, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Сесой Великий, умирая, лицо как солнце просветилось. Он умоляет ангелов, явившихся ангелов. Вокруг него собрались эти его сподвижники. Он умоляет дать ему время на покаяние. И когда сподвижники сказали: «Сесой, тебе ликается!» Ответ: «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Кто читает утренние молитвы, те, наверное, же обратили внимание на молитву Макария Великого. Я привожу великих только, вы слышите, никого нет, великих. Пимен Великий, Сесой Великий, Макарий теперь Великий. Их не так много в истории Церкви. Великий, Боже, очисти мя грешного, яко николи же, никогда же, сотворих благое пред Тобою. Вы слышите? Они что, сговорились, что ли? Что такое? Дальше, не знаю, больше или то же самое, но вдруг не заявляют, что святые оплакивали свои добродетели, слышите, добродетели, как грехи. Это что такое? Нет, это невероятно. Это какая-то игра, это какое-то лицемерие. Боже мой, чего не услышишь? Действительно, смердяковщина всюду присутствует. Для Смердякова действительно. Это игра, это лицемерие. Даже не понимают простой вещи. Конечно же, будь весь в грязи, но пока тут тьма, мой костюмчик чистенький, замечательный. Чем больше к свету, тем ой-ой-ой, нельзя ли куда спрятаться. Оказывается, я весь обрызган с головы до ног. Чем ближе к Богу, тем действительно становится более очевидным, более ясным то наше состояние поврежденности, в котором мы находимся. Вы слышите? Поврежденности, да. Искаженности, которые присутствуют в нас. Это же естественно. Недаром есть один великий критерий, который бы, ну, нужно бы знать, ну, всем христианам до единого. Тогда, может быть, не было этих сумасшедших так называемых праведников, так называемых святых и прочее не хочу говорить. Не было бы, если бы они знали, великий критерий, который звучит так. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вот он критерий. А мы какими критериями пользуемся? Почитайте наши книжки, книжоночки. Все больше переживаний благодати. Вы слышите? Дары. Дошло до безумия, как, например, феномен Торонто, например. Знаете, феномен Торонто в чем заключается? Несколько пасторов протестантских собирают огромное количество людей на площади. Несколько тысяч. И там этот пастор талантливый, настоящий, произносит огненные речи, доводит людей до экзальтации буквально. И начинается через какое-то время, когда один за другим выступают так, и вдруг начинается крик там, крик здесь, падают, бьются в конвульсиях, начинают кричать и говорить. И все: «О, говорение на языках! Дух Святой сошел на них». Вы слышите, что творится? Оказывается, Дух Святой сошел на этих бедных, которые корчатся в конвульсиях. Я сам однажды присутствовал на одном, ну, не таком, конечно, да, было бы интересно таком поприсутствовать, но несколько более мягком, когда после хорошего обеда, обед там в 6 часов, значит, часов в 7 вечера, полвосьмого где-нибудь, значит, за границу нас перевели в зал, заходим в зал, так, столики, по 4-6 человек, на столиках только свечи, никакого электрического освещения, все расселись и молчание. И молчание. А вы знаете, когда вот так молчание, ничего, то тут каждая секунда, наверное, длится 5 минут. Поэтому я не знаю, сколько времени. И вдруг там встает женщина и начинает говорить чушь всякую. Ну, просить, нет, не чушь, нет, она начинает, это Евангелие что-то такое, кто-то сказал. Тут так опять молчание. Там мужчина встает, и он начинает говорить о проблематике чего-то молодежной. Ну, говорю, кому? Так, опять молчание. И вот так продолжается приблизительно сейчас. Кто-то говорит, молчание. Я потом спрашиваю, а что это у вас такое было-то? Скажите. На меня посмотрели, как, знаете, на динозавра из какой-то эпохи. Человек. Где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди них. Неужели вы не читали Евангелие никогда, профессор? Дух Святой дает каждому человеку провозвещать. И вот он провозвещает. Как на кого Дух нашел, так он вскакивает и начинает говорить. Я говорю, ой, как интересно, надо же это-то. А как вы узнаете, что это Дух Святой? А вдруг это не Дух Святой? Как быть? Вот тут на меня посмотрели с негодованием уже. Уже такого скепсиса они не ожидали. Как это не Дух Святой? Какой же еще может быть Дух? Только Святой. И больше никакой. Вы представляете, я бы сказал, до какого безумства, уже докатилось. Кстати, западное христианство. Вы знаете, каждый пятый католик в Соединенных Штатах говорит, что он харизматик. Харизма – благодать. Особое дарование – благодать. Он харизматик. Они участвуют вот в этих всяких мероприятиях, где Дух Святой их накатывает на них, и они там выплевывают всякие вещи. Приблизительно это что пятая часть католиков? Я вам скажу более страшную цифру. Каждый четвертый американец, там же любят это, знаете, опросы всякие делать, каждый четвертый американец очень скромно называет себя святым. Ну, как вам нравится? Святым не больше и не меньше. Кстати, вы очень важно, в какую эпоху мы живем. Как сейчас и у нас ищут всяких святынь, святости, переживаний, блаженств, состояний, чуть ли не экстазов. Я не знаю, чего только и ищут. И забыли величайший критерий, по которому действительно мы можем только узнать, что хоть немножко у нас открывается взор, истинный взор на себя и, соответственно, конечно, и на весь мир. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Можно подумать, ну а чего, я вижу грехи, да ничего не вижу. Вот когда у меня зуб болит, я знаю, что болит. И я начинаю, знаете, ой-ой-ой, прыгать, куда идти. Правда?
Правда.
Почему?
Болит.
Грехи у меня? Ха-ха-ха, ну правда есть. Идем в ресторанчик сходим. Слышите? Изумительно. Это я грешный. Грешный, да? Никакой грешности. Что вы? Грех – это рана. И если человек не ощущает этой раны, так кто же он? Недаром в одной из молитв, которые мы читаем в вечерней молитве, сказано: «Господи, избави меня от окамененного нечувствия». Окамененного нечувствия. Я помню, учились мы в академии, да, и один был у нас такой, сокурсник наш, студент Васенька был такой, да, он любил погулять, так, пришел уже где-то в час ночи, а зима была, представляете, зима. Ну, ладно, пришел Леха, не буду, что мы там делали, но утром он встает, и мы тоже. Вы знаете, что было? Мы все умирали от смеха. Мы упали просто все. У него уши вот такие вот были, красные, толстые. Отморозил себе уши, бедный. Да. Говорю: Вася, что с тобой случилось? Он говорит: а я и не чувствовал. Страшное дело. Страшное дело. Нечувствие. Хорошо у него благополучно окончилось. А ведь можно и потерять так. Правда? Избави Бога от окамененного нечувствия. Общее состояние, общее состояние – это нечувствие. Мы вовсе не чувствуем своих грехов. Мы, то есть, осознаем иногда умом. Иногда уж, когда уж пакость какую-нибудь такую сделаем, что уже тут уж слишком, ну, засвербит совесть, конечно, начнет болеть. А так, в общем… В общем, ничего. Как приходится часто говорить, я хороший человек. Что же открыло христианство? Открыло первое, что, оказывается, я вовсе не хороший человек. Понимаете, вот беда-то. Вообще, христианство – ужасная религия. И я понимаю, почему ее не принимают. Особенно православие, конечно. Сейчас западные христианцы нет, это уже хорошая религия. Там у них все хорошо, просто великолепно. Церковь – это развлечение. Религия – это один из таких элементов, ну, культуры, что ли. И больше ничего. Там никто не заденет мою совесть. Никто мне не скажет ни о каких грехах. Что исповедь вообще уже после Второго Ватиканского собора, вообще исповедь прекратилась, вы слышите? Второй Ватиканский собор, это 1962-65 годов, на который возлагали такие надежды все. О, это собор реформатор, что он даст? И дал. Исповедь практически прекратилась. К причастию никакой исповеди. Пост перед причастием один час. Один час. Сидим в ресторанчике, раз, и в мессу. Все, как час прошел, пожалуйста. никаких проблем. Ратовали, кстати, любопытно довольно, очень ратовали и возмущались тем, что месса совершалась на латинском языке. Ну, действительно, не очень-то ее понимаешь, хотя кто постоянно ходит, могли бы спокойно понять суть дела всех молитв. Ну, Господи, не такой уж язык уж сложный, уж латинский язык, тем более все западные языки, все на латинской почве, все выросли из него. Ратовали железно. На национальных языках надо, чтобы все было богослужение понятно. Сделали. Сделали. На каком языке? Пожалуйста, езжайте в любую страну Европы. И что? Перестали ходить к службе. Перестали. Народу там, в Европе, очень мало. Никто не ходит. Летом? Ты какое мне место? Вы что? Я на дачу еду. Зимой? Да некогда мне. Там телевизионный сериал какой-то. И так далее. Знаете, по сравнению с тем, что было, это говорят те, которые уже сами являются свидетелями, что было до 62 года, до собора, и после, это колоссальная разница. Наконец-то месса стала... Ах, нет, наконец-то литургия стала на русском языке. Вот теперь-то мы все двинемся в храм. А то раньше славянский язык, да чего ж он непонятный был? Вот теперь-то, как по-русски мне скажут, то я только и буду в церкви быть. Оказывается, какой обман. Самообман, конечно. Только православие настаивает вот на этом поразительном критерии. Говорит, для того, чтобы... Я говорю, критерий, что первым признаком начинающегося здравия, здоровья души является видение грехов своих. А оно говорит, что задача человеческой жизни не в простой праведности. Да, она необходима, конечно. Если я буду негодяем, то о чем больше еще и говорить тогда? Дело не это. Это ступень, если хотите, ветхозаветная, которую апостол Павел называл тенью, тенью будущих благ. Как вот человек и его тень. Значит, не это оказывается, а оказывается, задачей человеческой этой жизни является очищение души, души очищения. Как это происходит? Как это происходит? Об этом говорит наука. Наука. Какая наука? Не естествознание. Нет, нет. Наука, которая называется аскетикой. Не думайте, только не пугайте этого слова. Аскетика – это просто наука о правильной человеческой жизни, больше ничего. Все думают, аскетика – все, не есть, не пить, не спать, не жениться, не замуж выходить. Да нет, ну, конечно, есть разные формы. Есть и такие формы, конечно, есть ступени, и такие, естественно. Но на самом деле аскетика – это наука о правильной человеческой жизни, и больше ничего. Умеренность. Как? Ну, во всех проявлениях. Так. Ну, тут есть целый ряд принципов, целый ряд, о которых это отдельный уже вопрос. Есть законы духовной жизни, о которых говорит аскетика. Законы. Но суть в чем дело? Христианство открыло нам, зачем живет человек. Праведник может жить справедливо все, но он никогда... Никогда он не сможет узреть Бога, как он, ибо блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Православие говорит направить все свое внимание на состояние души, то есть первое и главное, к чему я стремлюсь. Главный вопрос я должен решить в своей жизни. Что я хочу? Я хочу... Лимон. Чего? Ах, этот лимон, думаю? Да нет. Лимон евро. А вы, наверное, перепутали. Не то поняли. Один хочет богатства, другой – славы, третий – власти, цель жизни. Четвертый – хоть бы хлеб насущный был бы. Пятый – да хлеб, ладно, бутылка, чтобы у меня была. И чего только не было. Первое и главное, что определяет затем всю деятельность человека, все направления, если хотите, его работы – это цель. Как важно определить эту цель. Православие утверждает и говорит об этой цели. Это цель богоподобие. Те, кто стали на путь очищения своей души, они действительно поняли, зачем живет человек. Поняли. И каждый это может понять. Зачем он живет? Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что приготовил Бог любящим его. И на сердце человек не всходило. Те блага, которые, оказывается, находятся внутри человека, как и Христос сказал, Царство Божие внутрь вас есть, не там, где это такое, а внутри вас есть. Отечество наше где находится? Внутри нас, оказывается, оно, это родное Отечество. Все блага, все сокровища, здесь они, внутри сердца человеческого, из которого никто не может ни украсть, ни подкопать, как написано в Евангелии. Христианство, православие, оказывается, показало нам, что смысл человеческой жизни заключается в максимальном уподоблении Богу, который свят, Богу, который чист. Здесь, на этом пути очищения только, человек может, наконец, понять, оценить и с благоговением преклониться перед Богом и понять, зачем, зачем живет человек, зачем, чтобы быть с Богом и в Боге, который есть любовь. Ну ладно, я боюсь, что, знаете, профессорам, вот Павел Егорович знает, что профессорам нельзя давать свободу слова, потому что они потом будут говорить сколько угодно, наверное. Вот. Поэтому я останавливаюсь на этом. Мне сказали, что у вас уже миллион вопросов есть.
Человек согрешил, Адам согрешил, и его изгнали из рая, потому что хотел познать древо жизни, добро и зло. То есть уподобиться Богу. Ну, я понял так вот из вашей жизни.
Не уподобиться, а стать Богом.
А стать, извините.
Да, это очень, совсем другое.
Спасибо.
Стать Богом вместо Бога.
И вся жизнь идет к тому, чтобы он все-таки познает. И тоже как бы тогда приближается к Богу. То есть не если такое вот. И вот за это изгнали, и он к этому же опять же идет всю жизнь.
Хорошо, да. История человечества показывает нам, по какому пути пошло это познание. И к чему оно приводит человека, это познание, когда оно игнорирует того, в чьих руках, в чьей власти, и который является сутью всего существующего. Вместо познания Бога, который является источником всего, так мы устремились во что? А что там в ядре атома? Какие там кварки или пружины? Что там на миллиарды, так сказать, световых лет находится? Значит, куда мы обратили внимание? Допустили опять-таки принципиальную ошибку. Если Бог является источником всякого знания, в нем сокровенно все знание, он в нем, вот в этом, разве не сюда я должен направить все свое внимание? На Бога познание. Тогда мне все откроется. Оказывается, есть возможность. Вместо этого Бог нам не нужен. Кстати, вот у нас проходят конференции ежегодные, в Дубне «Наука, философия, религия». Да, и вот там приходилось, ну, постоянно приходится это говорить об этом. Я как раз от религии там председательствую. Приходится говорить об этом, что научно-технический прогресс наш пошел по пути, который не имеет границ. Каких границ? Моральных. Хотя бы моральных границ. И посмотрите, к чему мы приходим. О, если бы они были, эти границы, мы бы не имели ни атомной, ни водородной бомбы. Мы бы не имели ни бактериологического, ни химического оружия. Мы бы не имели тех экспериментов в области генетики, которые теперь грозят вообще уже извратить всю природу человека. Всю природу. Оказывается, познание, в которое не присутствует божественных границ, я так выражаюсь, то есть тех норм жизни, при которых только человек может быть действительно богоподобным существом. Это познание вне Бога и без Бога ведет к тому, что человек уничтожит сам себя. Академик Моисеев великолепно писал об этом. Глобальная катастрофа может разразиться с такой скоростью, что уже никакие человеческие усилия не смогут ее предотвратить. Мы, пишет он, 20 век – это был, может быть, наиболее благополучный век. 21 век грозит нам тяжелейшими вещами, пишет он. Человечество, как биологический вид, должно погибнуть. Человечество. И это произойдет не когда-нибудь в неопределенном будущем, он пишет, а уже, возможно, в середине 21 века. Это пишут ученые с мировым именем, у которого не знаю и премии, и все на свете. Так что это не пустые слова. Если бы сказал какой-нибудь богослов такие вещи, сказал, ну да, пугает нас концом света. Это пишет человек совсем. Так и все ученые сейчас об этом говорят. Они ж за голову схватились. Они кричат политикам, что вы делаете? Вы не смотрите на то, что происходит с самой природой даже? Человечество потеряло вот эти границы, божественные границы, эти нравственные границы и духовные границы познавательного процесса убивает самого себя. Вот, оказывается, что происходит. Не приближается к Богу. Ибо приближение к Богу возможно только на пути богопознания. А богопознание заключается в чем? Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога познают, узрят. Вот, оказывается, путь. Путь-то какой? Духовного очищения. На этом пути. И, кстати, на этом пути открываются, знаете, какие вещи? Вот. Здесь очень важно, немножко даже, прям бы это было бы очень хорошо бы заняться кому-нибудь. Но какие вещи? Оказывается, духовное очищение человека возвращает ему, эта духовная чистота возвращает человеку ту власть над природой, которую он имел. И который он мог пользоваться без всякого вреда и для природы, и для себя. Сейчас наша власть во что превращается? В эксплуатацию, в избиение природы, в уничтожение. У святых нет, точно наоборот. Там эта власть, напротив. Ну, случай Серафим Саровский. Посадили лук, а утром говорят, ступайте, надо луку нарвать вот сестрам Дивеевским. Вы вчера только посадили. Ну, идите. Там лук какой хороший. Пожалуйста. Вот эти бы факты бы интересно бы их было собрать. Или, например, по воде. Вот. Твой пустынник подходит и по воде спокойно переходит. Но один смотрит потом, не посмотри свои сандалии. У одного совершенно никакой влаги, у другого чуть-чуть влаги. И он другого спрашивает, что я в чем-то согрешил? Ну, говорит, ты подумай. И тот вспомнил, когда-то он ну, кому-то, или птичкам, или еще, именно пожалел, не дал, согрешил. А предведение? Афанасий Великий, один из таких, ну, тоже великий, я привожу, он был постоянно, подвергался гонениям. И вот однажды двое монахов везут его по Нилу, в Египте это было, по Нилу. Да, и вдруг эти монахи переглянулись друг с другом и улыбнулись. Афанасий понял, что ж ты, архиепископ Александрийский, то есть патриарх Александрийский, гонение, и ты убегаешь? Афанасий понял. Так. И скажи, что? Один монах говорит, ну ты скажи. Тот, ну нет, ты скажи. Ну, знаете так, ну ладно. И говорит ему, в эту минуту погиб Юлиан Отступник, его гонитель. Вы слышите, человек, оказывается, приобретает и знание, и власть над природой совсем другим путем, а не тем, по которому мы пошли, ковыряясь в земле и гное. Вот, оказывается, какова ситуация. Так что богопознание вот где совершается, да. Да, пожалуйста.
Вы упомянули о трех формах святости. Первая – праведность, а какие там другие?
Вот оно что.
Ну, вот, а первое я сказал, она связана с чем? Вот с той психологией, выразимся таким образом, это грубовато, конечно, не точно, психологией разбойника, который был справа распят на кресте. Чем она характеризуется, эта святость? Он святой был? Ну, какой же святой? Какой святой? Руки по локоть в крови. Слушайте, ну ему Христос сказал, сегодня же будешь в раю. А в рай грешников не пускают? Оказывается, первая категория, я скажу так, святости, в чем заключается? Оказывается, тот человек, который действительно осознает свою греховность, чего у нас нет совершенно. Извините за такой комментарий. Чего у нас нет? Осознает, искренне раскается в этом пред Богом. И смириться, а не будут думать, что у меня там, Господи, кусочек в раю-то там уже, я уже оформил себе. Так? И смириться, спасается. То есть Бог очищает такого человека. Вот первая ступень святости. Вторая ступень – то, что мы именуем праведностью. Это вот все те, которые действительно живут по нормам религии. Каким нормам? Ну, внешним, я бы сказал, нормам. Они стараются никого не обижать, не обманывать, ну, не совершать преступления, само собой разумеется. Да, исполнять там церковные обычаи, исповедаться, причащаться. Так, ну, кажется, ничего. Ну, вот так. Вторая ступень. Но эта праведность чем характеризуется? И может характеризоваться, и большей части. Если человек не занимается тем, о чем я сейчас скажу, следующей ступенью, так, то при этой праведной жизни все страсти у него живы. И вы его не тронь, а то пойдет, знаете что? Можно в рифму, нет? Ой, да будете ругать меня. Не тронь, а то пойдет вонь. У него и тщеславие есть, правда? Особенно, если он увидит, что он праведник, тот вообще тогда. И тщеславие, и зависть, и, может быть, жадность, и недружелюбие, и гнев, и чего только может не быть. Он праведно себя ведет, держит, а все страсти внутри его. Это вторая ступень. Ну что же, и это требуется от человека. И если он ничего другого не знает, то есть он старается хотя бы, старается быть именно праведным вот в этой жизни, поступать праведно, справедливо. Ну, слава Богу! И это Бог примет от человека. И третья ступень. Третья ступень святости, которую, собственно, только и можно назвать святостью. Две предыдущие – это, я бы сказал так, ну, милость Божия, которая очищает этих людей от страстей благодаря тому, что они понуждали все-таки себя или раскаялись, осознали, смирились. Третья ступень святости, которую достигали вот все те, кого мы именуем уже, ну, подвижниками. Они занимались уже не просто вот этой внешней жизнью и вели себя справедливо. Ну, какая там справедливость, когда какой-нибудь там в Нитрийской пустыне или в Сахаре где-нибудь там в Африке, да еще один. Ну, о какой справедливости речь там может идти? Ну, никакой. Он ни с кем и не общается почти. Те, которые занялись душой своей, наконец, самым главным, что есть в человеке, душа, ею занялся. Как? Чем занялся? Вот я столько поклонов делаю, и мысль, о, 1000 поклонов сделал, отойди от меня, сатана. А вот там я слышу другой, ух, он уже достиг чего, зависть подлетает, Господи, прости меня. Тут гордыня возникает какая-то, вы слышите, борется с чем? Со страстями, которые присутствуют в нашей душе, очищается от страстей именно самих, свою душу от страстей очищает. Вот это третья ступень, которая действительно делает человека святым. Это праведность еще святым не делает. А разбойники говорят, что он свят, ну, сами уж не будем, пожалуй. Вот. А вот здесь, да, они достигали. И вот здесь-то, когда они достигали этой чистоты души, этой святыни в душе, тогда они достигали именно того, что именуется видением Бога. Тогда действительно они могли получать и дары Божии. Вот, например, дай мне сейчас дар чудотворения, вы знаете, что я наделаю? О, я расправлюсь со всеми этими мошенниками, которые там у власти стоят и прочее. Я им всем покажу, где раки зимуют. Мне никак нельзя давать дар чудотворения. Вы что? Я переверну весь мир о прозорливости. Так с ума сойду, начну всем говорить, тебе завтра будет, тебе послезавтра. Ничего нельзя дать. Я от тщеславия, от гордыни, от чувства власти с ума сойду. Из грешного человека превращусь в настоящего сатану. Вы слышите? Они, борясь с этими страстями, достигали такой чистоты, что могли без вреда для себя получить и дары прозрения, и дары исцеления, дары даже воскрешения и прочие дары, о которых мы смотрим и только с благоговением можем преклоняться пред ними. Они могли без вреда для себя. Вот она третья ступень. Вот они действительно именуются церковью преподобными.
Сейчас, несмотря на мощное внешнее воздействие, есть очень много таких людей, которые живут не для себя, бабушки, которые живут для внуков, родители для детей, отдают всю свою жизнь для них, но при этом живут без Христа, люди неверующие. Отец Артемий Владимиров говорит, что мы примером для них быть не можем. Мы можем о них только молиться. Как вы считаете, среди таких людей возможна какая-то практическая миссия? Или здесь уж действительно, кого Господь надо, того и приведет, а мы должны о них только молиться?
В такой общей форме ответа быть не может. Есть люди, которые с радостью примут ваше слово о Христе, с наслаждением почитают Евангелие и некоторые там творения святых отцов, другие отвергнут. Поэтому прежде чем говорить об этом, мы должны говорить о конкретном человеке, с кем и как. Каждый человек – это отдельный мир, и в такой общей форме абсолютно невозможно. Но пытаться, если когда перед нами вот конкретный человек, ну как же, особенно если родной человек, но обязательно надо попытаться сделать. Ибо любовь – это сила активная, Иногда говорят, что это подвижники спасают сами себя. А, какая глупость. Вот действительно смердяковщина, другого слова нет. Да, ничего подобного. Любовь – это сила активная. И она заставляет, не может не заставить человека сделать все возможное для того, чтобы помочь другому человеку. Вот. Вот это очень важно. Ну и поскольку я уже сказал вот эту фразу о том, что часто рассматривают подвижников как неких эгоистов, да, которые спасают только самих себя, хочу ответить, что, к сожалению, мы под пользой, которую можем принести другому человеку, подразумеваем только внешние всякие вещи. И забыли о других, о другом могущественном оружии. Когда в Арсенофе Великого спросили, почему сейчас, это VI век, почему сейчас, вот в этот период Византии, мы видим мир? Он ответил, есть три сейчас человека, молитвы которых прямо возносятся к престолу Божию. Мы забыли, что дух первичен. Дух, а не внешняя эта деятельность. Можно внешней деятельности, я не знаю, чего только не наделать. Но если при этом нет вот этого духовного в человеке начала, духовного импульса правильного, то вся эта внешняя деятельность может во мгновение ока вся разлететься в пух и прах. Мы видим, во что превратилось западное христианство, которое только и занимается. Ну, приедешь к ним, только и, знаете, показывают там инвалидные дома, старческие дома, детские дома и все прочее. Только это и показывают, непрерывно. И в то же время исказили до предела понимание духовной жизни. Это, кстати, очень серьезный вопрос. И результат. Запад, если он сгнил. Шмеман, отец Александр Шмеман, который все время в Америке жил, он говорит, Запад не может не сгнить, и он уже сгнил и развалился. Достоевский еще в свое время писал, он же много времени, знаете, в Швейцарии был, и говорил, да в Европе уже нет никакой религии, только она не признается себе в этом. Вы подумайте, какие вещи. С одной стороны, колоссальная социальная деятельность и Римо-католической церкви, и протестантской. С другой стороны, дошли до того, что там практически христиан нет. Люди перестают верить даже в Бога. Христа во что превращают? Какие издевательства над Христом? Приведу вам хотя бы один пример. Вот ассамблея Всемирного совета церквей в Кении в 1975 году. Всемирного совета церквей. Это организация, в которую включает в себя порядка 300 этих церквей. В основном это протестантские церкви. Так, в Кении, Найроби, прилетели туда. Громадный зал, потому что там делегатов 1000-1500, наверное. Смотрим. Вы знаете, что мы были потрясены, поражены, глазам не верили. Стоит в центре зала так называемое распятие. Это нечто отвратительное. Это даже карикатурой даже нельзя назвать. Это слишком мягко. Это чудовище, это какой-то дьявол. Понимаете? На кресте. Вы что думаете, это просто так? Я помню, мы собрались и потребовали просто у руководства, чтобы убрали это распятие, потому что это кощунство. Вы слышите? И все как ловко. Это распятие. Ну как же, агония. Просто демон там. Ох, как здорово. Вы слышите, где? Я специально говорю об этом, как характеристика христианства западного, который занимается всей этой внешней идеей, социальной, миссионерской, чего там только нет. Кстати, все миссионерство заквашено на том, чтобы пробраться к полезным ископаемым в разных странах. И вот вам распятие какое! Жуть какая! Какое издевательство прямо над Христом! А вон в Организации Объединенных Наций я помню, показывает, вот сейчас я забыл, тоже или распятие, или образ, да, распятие, ужасное. Я говорю, как вы сюда повесили это? Они ответили, это подарил папа, вот, простите меня, не помню, какой папа, может, Павел VI или Иоанн 23, не помню, папа подарил. Если вы посмотрели бы, сказали, боже мой, да до чего же мы докатились? Вы слышите, изобразительное искусство, оно тоже очень выражает, а очень выражает, если хотите, духовное состояние не только Творца, но уже и самой Церкви выражает. Вот поэтому мы должны на это обратить внимание, кстати, и понять, что вот эта внешняя социальная деятельность, вот этот акцент, она должна быть. Да, хорошо. Но когда мы все сводим к этому, это первый признак, что мы совершенно не занимаемся самими собой. И вот Западная Церковь сейчас, она уже перестала быть христианской. Мне самому лично, вот беседуем с одним епископом, кофе пьем, он мне доказывает, что Христос не Бог. С другим профессором, знаменитость в Англии, один из трех знаменитых библеистов, доказывает мне, Христос не воскрес. Вы слышите? Это не кто-нибудь. Вы слышите? Это не кто-нибудь же. Вот беда-то какая. Меня вот что смущает. Мы забыли о сути дела, что христианство состоит не в этой же просто внешней деятельности, и не просто в этом миссионерстве. Слушай, я в Бога не верю почти совсем, я миссионерствую. Интересно, что я буду, интересно, говорить-то? Ну, я предложу им что-то. А они посмотрят на меня и скажут, что-то мы не очень-то похожи сами на христианина. Что проку от вашего этого христианства? Забыли о том, что суть христианства в чем? В том, чтобы исцелить человека внутри, душу. А мы его христианство уже определяем как какой-то, социальный департамент при государстве. Еще один. Да. И тогда церковь теряет всю свою силу и все свое значение. Это беда. Да. Ну, извините, что я... Так, говорю, да. Да, пожалуйста.
Мой вопрос касается вот препятствий на путях очищения души. Одно из них вы назвали – научно-технический прогресс.
Да нет, это не препятствие, это следствие того, что мы не туда едем.
Так а причины, ну что ли, как препятствие повреждения умов, что вы, вот можно так обозначить?
Ну... Ведь об этом мы попытались сегодня говорить, что сам факт того, что основная мысль человеческих исканий, да, обратилась не на Бога, а на Землю, уже показывает поврежденность. Перед лицом того, что все же видим прекрасно, что наша жизнь – фи, и ее нет. И вдруг я все силы души направляю на то, что у меня будет отнято безвозвратно. И что будет не только у меня, а у всего человечества, ибо человечество правильно, этот, Господи, все оно погибнет. Как биологический вид человечества имеет свой конец. Вопрос. Вся цивилизация, все достижения, какой имеет смысл? Какой смысл тогда? Ценно только то, что не имеет конца своего бытия, а здесь что происходит? Так вот, я говорю, это разве не повреждение? Это какое-то действительно безумие. Но безумие, которое не безусловное, а зависит и от человека. Потому что одни видят, что это безумие, а другие нет, не хотят видеть. И говоришь, вот же, ну слушайте, нет. Ой, вы знаете, ну, вдобнее, нет, наука не должна иметь никаких нравственных ограничений. Слышите? Не должна иметь. Говорю, ну, смотрите, к чему приводим же. Погубим самих себя. Наука должна быть свободна и выше всех нравственных категорий.